Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Николаем Николаевичем Лисовым. Он доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории, писатель, философ, богослов, автор разного рода телевизионных фильмов, а еще к тому же историк церкви. Эта профессия возрождается вновь сегодня, и у нас не так много настоящих церковных историков. Как вы помните, мы делали передачу и разговаривали на тему о том, что даже в МГУ, в университете, открыта кафедра церковной истории. Так вот, перед нами настоящий церковный историк. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы знаем, что вам принадлежит большое количество трудов. Вам принадлежит большое количество статей. Просто несметно, если сейчас перечислять, я видел вашу библиографию. Я очень долго, знаете, как сейчас на компьютере, крутил курсором вниз. И так, по-моему, не докрутил до самого конца, потому что прочитать только список – это было бы очень сложно. Вы действительно проявляетесь в разных ипостасях. И мне вот интересно, давайте начнем с того, что вы писатель. Потому что все, что вы пишете, даже книги, связанные, например, со Святой Землей, вы пишете особенно публицистическим языком. Мне это очень импонирует, потому что читать просто сухие научные тексты скучно. Не всякий может писать научно, в то же время интересно. Писатель, по-вашему, это профессия? И чем писатель или публицист, или даже отчасти поэт, как вы, отличается от других людей?
Это, конечно, профессия. Отличается она от других профессий. Отличается сильно. По-настоящему любая профессия требует от человека некоего таланта, некоего призвания. Писательская профессия отличается тем, что здесь человек работает со словом. А слово – это непосредственно то, что в нас заложено сверху, заложено Богом, по существу говоря. Недаром Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было слово, и слово было от Бога, и слово было Бог». То есть, не претендуя на то, что мы всегда дотягиваемся до уровня осознания даже божественности нашего слова, но, тем не менее, работа со словом – это всегда очень ответственно. Это работа с душой человека. И поэтому писатель – это, конечно, все-таки тот, который не просто тексты пишет. Рекламщик тоже пишет тексты.
Да.
И иногда достаточно талантливо может писать тексты. Вот. А писатель – это тот, который все-таки является неким передаточным органом между божественной волей и человеческой свободой.
Очень многие говорят, что литературной среды сейчас не существует, как нет и интеллектуальной среды. Нет музыкальной среды или музыковедческой, нет художественной среды. То есть она куда-то вся провалилась, исчезла. Как вы думаете, это так или нет? Потому что если вы пишете что-то, вы должны же чувствовать, что есть тот, кто это сможет прочитать. Помните замечательный эпизод, хрестоматийный тоже, как Пушкин написал Бориса Годунова в ссылке и прыгал и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Для меня это было, означало, что он понимал, что он написал нечто серьезное, что поймут другие, в первую очередь его друзья-лицеисты, которые закончили, например, ну, вы знаете, специфическое, скажем так, особое элитное учебное заведение, как вы сейчас сказали. Что нам делать? Существует такая среда или может она возродиться?
Вы знаете, со средой действительно очень сложно, конечно. Со средой сложно – это особенности общего состояния нашей культуры. По-настоящему, вот как у нас иногда принято говорить, в цивилизованных странах, Вот. Ну, например, вот в Оксфорд вы поедете,
да, да.
и там настоящая научная профессорская среда существует.
Да.
И точно так же,
очень снобистская,
да,
не любящая никого извне,
да,
говорящая на оксфордском чистом английском языке. И, например, я когда там был, меня просто воспринимали как какого-то рязанского вообще дворника, потому что я говорил не на том английском языке. Извините, что перебил.
Да, но я как раз и хотел сказать, эту среду культивируют.
Да.
Культура вообще – это нечто, что должно культивироваться. И в том числе среда, в том числе творческая среда и для композиторов, и для писателей, и для художников. По-настоящему, конечно, все это, ну, если не возродить, я не знаю, возродить, или как покойный Юрий Кузнецов любил говорить, что нечего нам возрождать, воскрешать надо, потому что мертвого не возродишь. Его только если Господь даст воскресить можно. Вот воскрешать эту среду нужно безусловно, потому что на самом деле, вот вы упомянули Пушкина и его сукиного сына. Конечно, мы с самого начала сразу вспоминаем, что Пушкин не один.
Да.
Что Пушкин пришел за Жуковским, Батюшковым и целой плеядой. С Пушкиным пришли Баратынский, Языков, Дельвик, целая плеяда, а потом за Пушкиным еще целая плеяда. А Пушкин уже в своем «Современнике» уже издал первые стихи, вернее, первая публикация Федора Ивановича Тютчева. То есть на самом деле, вот не будь этой среды, я не знаю,
да,
возможен ли феномен Пушкина.
Пушкина, согласен
с вами. Как культурный феномен. Более того, можно сопоставить с другими. Например, там, скажем, композиторы, «Могучая кучка». Что значит «Могучая кучка»? Да потому что они действительно пришли целой компанией. Веселой, буйной, иногда пьяной. Там, скажем, тот же самый Модест Петрович Мусоргский.
Ну, Модест Петрович, да.
Да.
Слишком часто.
Да, да, вот. Но они пришли толпой. Вот вломились
и в понимали
культуру,
друг друга.
И понимали,
и оценивали
и понимали друг друга.
И продвигали друг друга.
В том-то и
помогали
дело. В том-то
друг
и дело. И более того, даже в чисто творческом отношении это был лазерный эффект. То есть вот все были настроены так, что это дает мощный пробой.
Я культурный. Добавлю к этому, знаете, они как бы спорили и были оппозиционерами другой среде, Чайковский и Рубинштейн, консерваторской.
Конечно, конечно.
Но при всем при этом само существование двух условных лагерей, которые на самом деле создавали единую русскую культуру,
конечно,
еще больше двигало все это вперед.
Совершенно верно.
А сейчас не с кем непонятно, с кем спорить. Для кого пишете вы? Вот вы написали огромное количество трудов. У вас только одних книг по Святой Земле, по паломничеству, по путеводительству, по все, что связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества. Вот все, что вы пишете, гигантское количество статей, для кого?
Могу сказать. Могу сказать. Значит, вообще говоря, ну, начну даже с более простого. Вот для кого я стихи пишу?
Так.
Вот недавно у меня в ЦДЛе был довольно большой вечер, чисто поэтический. Народ пришел, как ни странно, да, даже несмотря, так сказать, на нынешние времена, как мы говорим. Вот. На самом деле, вот так вот по секрету вам скажу, и вы никому не передавайте.
Хорошо.
Да, вот, на самом деле я ни для кого пишу.
Ты стихи, царь, живи
стихи
один.
Стихи пишутся сами.
Сами.
И они как бы начинают свое существование. А прочтет их кто-нибудь, и прочтет их сегодня, или он их прочтет только через 20 лет, или после моей жизни, вот, это другой уже вопрос. Я, например, на этом же самом вечере читал стихи, написанные в 1963 году.
Ух ты.
50 лет назад.
Угу.
Они не устарели. Так, без ложной скромности скажу. Потому что на самом деле хорошо написанное, оно не стареет действительно. Я не хочу говорить банальностей типа булгаковского, что рукописи не горят.
Горят,
к сожалению. Горят, к сожалению.
Все уже знают, что горят.
Да, все уже это знают. Вот. А вот то, что наоборот создано, то, что написано, вот, и эта книжка небольшая, томов премногих тяжелей, оно существует само по себе. И оно как бы требует Вот как Пушкин сказал, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Оно требует тебя. Не ты для кого-то пишешь. Да, были у нас поэты и были времена, когда нужно было в газету написать к 1 мая стишок и к 7 ноября стишок.
Да, да, да.
А больше, может быть, и в другое время ты мог и не писать.
Ну, потому что уже за эти стишки к этим датам вы уже получали тот гонорар, который вас обеспечивал до ближайших несколько лет.
Да, да. А
так было.
А некоторые даже премии ленинские.
Да, получали. Совершенно верно. Да. Николай Николаевич, продолжу этот вопрос. Был такой интересный, ну, условно говоря, миф, конечно, а может быть и не миф, хотя тут разные точки зрения, что Россия была и, возможно, даже есть самая читающая страна в мире. Вот вы надеетесь, что вас прочитают? И правда ли, что мы таковая страна?
То, что страна была такая действительно, это могу подтвердить. Это могу подтвердить. Потому что помню вот свои студенческие годы, помню свои аспирантские годы, когда действительно и я, и все мои друзья, и все мои знакомые, и даже просто вот входишь в метро, и люди читают. Причем читают не журнал, и не в игры компьютерные играют, а читают книги. Я не хочу сказать, что все читали классику,
ну да,
что все читали бестселлеры какие-то. Там это разные по-разному читали, но тем не менее читали действительно много. Я помню библиотеки. И вы, наверное, помните.
Да, но библиотеки тогда полны. Не было интернета, тогда не было возможности купить книги, как вы помните, поэтому библиотеки были полны. Это не значит, что сейчас бы эти люди не пошли точно так же в эти же самые библиотеки, понимаете? То есть тут трудно говорить.
Вопрос заключается в следующем. Конечно, интернет внес свои, так сказать...
И все продается. Все, что только можно, все продается.
Все продается, правильно. Но вот какой-то нерв утрачен.
Соглашусь с вами, да.
Какой-то нерв
Соглашусь
утрачен.
С вами. Моя жизнь прошла в исторической библиотеке.
Конечно.
Я подрабатывал, у меня были дети, меня выгнали, неважно, из газеты за то, что я крестился, и я работал сторожем в исторической библиотеке. Я спал там по ночам, а днем сидел наверху. Это была моя жизнь, рядом с императорским нынешним обществом,
да.
На улице Забелина, почти что за углом.
Рядышком.
Поэтому это все... Поэтому я прекрасно понимаю, вот этот дух библиотечного читального
конечно,
зала,
конечно.
Он, конечно же, исчез и, наверное, беспросветно.
Конечно. А ведь я еще помню время, не знаю, захватили ли вы это время, вот, я еще помню время, когда даже школьники бегали в специальный школьный зал при Ленинской библиотеке.
А, да.
Даже школьники ходили. А уж что касается студентов, так студенты действительно дневали и ночевали в библиотеках. Очереди длинные стояли вообще.
Хочу перейти к более такой серьезной теме. Вы являетесь автором, вы как-то рассказывали о том, что вы готовили книгу для зарубежья о Русской Православной Церкви, где вы были автором главы о богословии. Вот скажите, богословие как таковое, по-вашему, сейчас все-таки существует? Не потеряли ли мы его? И не является ли возврат к этому богословию просто как отдание дани прошлому, не более того? Есть у нас серьезное богословие сегодня, и возможно ли оно в ближайшем будущем?
Вопрос действительно трудный, как и судьба русского богословия.
Очень не хочется обидеть современников.
Да.
Есть некоторые люди, которые считают себя богословами, и, возможно, они являются таковыми, поэтому мы ни в коем случае не хотим никого обидеть.
Конечно.
Мы просто рассуждаем о уровнях в разные времена истории России.
Конечно. Значит, что касается богословия. Действительно, богословская традиция русская была когда-то на взлете, прервана, на подъеме в начале 20 века, когда у нас некоторые богословские дисциплины только-только формировались, включая патрологию, науку о святых отцах, включая библеистику настоящую, научную, и многие-многие другие области, если говорить. Об этом. Вот. В настоящее время, ну вот сколько настоящего времени? Настоящего времени уже 25 лет прошло. По крайней мере, практически, ну скажем так, после того, как мы праздновали когда-то с большой радостью тысячелетие крещения,
да.
Вот, уже прошло сколько? 27 лет.
Да, много.
Можно было бы уже что-то и сделать. Можно было бы уже и потрясти какими-то томами, какими-то книгами, что вот мы сделали. На самом деле, практически, мы и до сих пор Ну, вот если посмотреть серьезные книжные полки наших богословских учреждений и так далее.
Да.
На самом деле, по-настоящему, мы до сих пор, если что-то делаем, то издаем, хорошо издаем, комментированно издаем, с архивным дополнением материалов издаем. Но издаем то, что сделали наши предшественники. В лучшем случае, если не дореволюционные, то парижского богословия.
Назовем ее русской религиозной философской мысль.
Да. Но практически вот нового чего-то я не вижу.
Хотя, вы знаете, вот мы встречались и ездили специально в Московскую духовную академию, там есть кафедра догматического богословия, и там преподают. Но вот я-то задал вам вопрос как человеку творческому, который живет в более светской среде. То есть мне самому было бы интересно почитать что-то такое.
Преподавать-то преподают, но преподают-то либо на основе того же самого старого наследия еще до 17-го года, либо в лучшем случае это современное, более или менее культурное, не буду называть имен, чтобы никого, не дай бог, не обидеть, да, вот, хорошее современное культуртрейдерство, хорошее современное пережевывание и переписывание того
что уже
жизнь
было.
Существует, того, что существует. Вот, творческого начала вот среди наших богословов я пока не вижу.
Может быть, это все-таки временно? Даст Бог.
Дай Бог, хотя бы, повторяю, 25 лет – это достаточно
большой
много.
Большой срок, да. Вот. Тогда скажите, пожалуйста, вы еще, например, работаете, условно говоря, в православном кино, так, если можно выразиться.
Да.
Как вы думаете, может ли существовать православное кино как таковое? Чем оно отличается от обычного кино, вот когда вы что-то снимаете?
Значит, я на этот вопрос попытался ответить еще тогда, когда действительно реально много работал в этом православном кино. Что такое православное кино по-настоящему? По-настоящему это кино, сделанное православными глазами, православными руками и православными мозгами.
Мозгами и душой православной.
И душой православной, главное.
Абсолютно с вами согласен.
Вот. А не то, что это кино про церковь, про батюшек, про монахинь.
Да. Со слащавым текстом.
Со слащавыми текстами. Почему-то постоянно переходят на такое величавое оконье. Наше раздолье русское, и вот обитель наша. Откуда, зачем, почему? Я не могу этого понять.
Да.
Как будто о богословии и о церковной истории нельзя говорить нормальным языком, достаточно напористым современным языком, для того, чтобы действительно достучаться до сознания современного человека.
Да, послушайте, как говорит наш патриарх, да, он вообще говорит таким публицистичным языком, как будто бы это прямо, я не знаю, светский человек разговаривает.
Так он единственный почти. Он почти единственный.
А многие как бы вот этим даром не пользуются.
Не пользуются.
Или как-то стесняются.
И не владеют. Тут, значит, ситуация такая, вообще говоря, что не решаются люди по-прежнему, хотя вот уже 25 лет у нас как бы нет цензуры, нет атеистической пропаганды и так далее, люди не решаются всерьез языком верующего православного человека говорить о реалиях и о проблемах нашей жизни. Не только церковной жизни. Вот почему я говорю, да, можно делать фильм о церковной жизни, можно о монастыре сделать хороший фильм там, и так далее. Но на самом деле, по-настоящему, православное кино могло бы быть и имело бы право на существование, если бы могла существовать православная оценка того, что происходит сегодня на улице, в правительстве, в экономике в нашей там, и так далее. Наша православная оценка. Ее нет совсем.
Кто ее должен делать? Обязательно духовное лицо или это могут быть светские люди, например, назовем их так, православно-политические обозреватели?
Безусловно. Безусловно, они и должны быть.
А так, такие у нас есть?
Да, так называемый апостолат мирян. То есть, конечно, православные миряне должны писать и должны думать.
Хорошо
и должны...
подкованные, понимающие.
Конечно, вот то, что мы с вами как-то говорили, что когда-то митрополит Петерим, когда в первую книгу свою готовил для зарубежного читателя,
да.
он сразу поставил задачу найти современных светских авторов,
так,
светских,
так.
со светским образованием,
вот молодец
со
был.
Светским языком, но чтобы говорили и доносили церковную точку зрения.
Да, молодец
вот
был.
В чем вопрос.
Такой был человек.
А вот, да, а вот мы теперь этого почему-то не решаемся. Если я вдруг начну со своей, ну вот вы упоминали мои собственные научные труды.
Да.
Вот. Я написал монографию, собственно говоря, моя докторская диссертация «Русское присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке» там, и так далее. Речь идет о вполне нормальной научной светской проблеме на материалах архива Министерства нашего
иностранных дел.
На материалах архивов синода и так далее, связанного с русским присутствием за рубежом. Нормальная историческая работа. Мне до сих пор говорят, а как это ты? А как это ты посмел? А как это ты решился
да
вообще говорить при этом с вполне церковной точки зрения? Да почему же нет? Да, я говорю с церковной точки зрения, с точки зрения интересов русского православия и на Ближнем Востоке, и в Константинополе, и где угодно. То есть это совместимо, это нормально. Вот вы сказали, что такое церковный историк вообще? Церковный историк – это не тот, который пишет только об истории церкви. Это может и коммунист писать, вообще-то
ну
говоря.
Ну да, со своей точки зрения.
Да, со своей точки зрения. Вот церковный историк – это который пишет изнутри. Он, наоборот, может не только о церковных, собственно, проблемах писать, но и о положении церкви в государстве, и о положении православия в мире, где тоже влияние православия скукоживается, как шагреневая кожа. Нет такого фактора политического сейчас в мире, как вообще православный политический фактор. Вот католический
о, как
есть.
Интересно.
Вот
прям...
католический есть.
Есть, конечно.
Исламский есть и растет. А православного нет.
Католический есть хотя бы потому,
да.
что есть государство у
конечно,
тебя, оно имеет свою политику, свои посольства.
А православного нет совсем.
Вы упредили мой вопрос, который я все думал, задавать или не задавать, но все-таки теперь уже задам, раз пошло такой разговор. А православие и политика – это как вообще, как вы себе это представляете, совместимые вещи?
Любая политика имеет свои духовные основы. Китайскую политику современную нельзя себе представить, не зная 5000-летней традиции
Конфуция,
Лао-цзы
и так далее. Да.
Конечно. Исламскую политику нельзя себе представить без традиций всей древней арабской мысли.
Конечно.
Вот. И точно так же, вся европейская культура, а значит и политика, она христианская. Но Европа, как вы знаете сейчас, старательно, ну, такой парадоксальный термин используем, открещивается.
Да, ну кризис европейского христианства происходит.
От креста,
да.
открещивается.
Да, да, делают вид, что все как-то так это,
вот.
Это традиция, не более того.
И даже запрещают. И даже детям в школу нельзя с крестиком прийти. Когда-то мы говорили, ах, большевики, негодяи, террористы. Геноцид. Вот. А на самом деле сейчас в Европе этого нельзя.
Да, вы правы.
Вот. То есть на самом деле духовные основы политики, они существуют всегда. Слава Богу, сегодня происходит потихоньку понимание того, что действительно основа всякой русской политики, основа всякого исторического действования русского государства и русского общества, они православны в основе.
Наш министр обороны перед парадом перекрестился,
это было,
проезжая
конечно,
под башней Кремля.
Под Спасской башней, да.
Это было событие, которое никто
ворота.
Не может забыть до сих
конечно,
пор.
Конечно, совершенно верно. Вот.
Это и серьезный шаг.
Это очень серьезно.
Это внутренний шаг человека.
Это очень серьезно. И святейший патриарх Кирилл в настоящее время очень много делает для того, чтобы именно как бы сблизить эти две для кого-то для кого-то разные сферы, то есть религиозную, церковную и государственную, политическую. На самом деле русское, сегодняшнее российское государство является преемницей Советского Союза и является преемницей православной Российской империи. И никуда этого не денешь, и никуда от этого не денешься. Это наследие, как когда-то еще Ключевский сказал в аналогичном случае, это наследие, от которого ты отказаться не можешь. Вот, ну не можешь ты от него отказаться, как бы ни хотел.
С каждым днем это все заметнее и заметнее. Люди начинают свободно говорить. Никто не употребляет пока слово монархия. Оно еще опять как-то опасливое. Но империя – это уже во всех политических ток-шоу.
Уже входит в разговор.
Постоянно только об этом и говорят.
Уже эту тему мы как бы разговорили.
Да,
мы бы разговорили эту тему. А что такое империя? Империя – это есть государство, которое по призванию своему и по декларации даже своей есть форма государственного служения Богу. Вот что такое империя.
Третий Рим, четвертому не
бывает. Конечно. Вот что такое империя. И поэтому с этой точки зрения просто другой политики, кроме православной, в России быть не может. Даже когда Примаков над Атлантическим океаном когда-то, помните,
развернул самолет,
да. Уже это была православная политика. Уже это был жест православной политики, как протест против бомбардировок Югославии, Сербии православной. Понимаете?
Да.
То есть, ну нельзя, мы не можем без этого. Мы не можем. Наша политика может быть только православной.
Что бы вы одним буквально словом сказали нашим современникам и будущим поколениям?
Что русский человек, русская культура и русская государственность может и будет продолжаться только как продолжение нашей православной традиции. Только. Другого способа у нас нет. И только как империя. Мы не умещаемся на одном поле квадриорга, как некоторые балтийские республики. На одном поле соберутся, покачаются, споют, и вот это их национальная программа. Мы не умещаемся. Мы есть империя. И в другом виде, другой вопрос, как понимать слово империя, и в другом виде мы существовать не можем. Либо мы будем по-прежнему той самой великой Российской империей, либо нас не будет.
Спасибо вам большое.
Спасибо.